Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В студии присутствует специалист и приемная семья, которая рассказывает о своем опыте. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что сейчас вы слушаете именно радио ТЭОС, потому что в эфире передача «Отличная семья». И, как обычно, мы в нашей передаче говорим о детях-сиротах. Мы очень хотели бы, чтобы эта тема становилась как можно более прозрачной. Если есть у нас такая возможность выходить в эфир и говорить об этом, значит, мы будем это делать, пока эта возможность у нас есть. Мы хотели сделать сегодня программу, и, в принципе, я надеюсь, что у нас получится, об особенности адаптации и взаимодействия родителя и ребенка-инвалида, потому что тема очень непростая. Как мы говорим, тема сиротства у нас непростая, и о ней не так часто говорят, а если говорят, то не совсем в том ключе, которым хотелось бы услышать. Эту тему вообще поднимают редко. И когда мы с нашей коллегой Ольгой Мелтеннис готовились к этой передаче, мы обратили внимание на то, что практически нету никакой статистики нормальной, которую можно было бы увидеть, почувствовать, понять, что есть возможность сориентироваться в этой теме. Но я надеюсь, что если у нас нету цифр, у нас есть живые люди, которые участвуют в этой теме, которым есть что сказать. И у нас сегодня будут, во-первых, Анна Гайкалова. Мы ее представим немного попозже, когда она выйдет с нами на связь. А также с удовольствием представляю Эльмиру Кнутсен. Она усыновитель ребенка-инвалида, мальчика 10 лет. Я думаю, что как раз Эльмира сегодня попробует сделать эту передачу и сделать эту тему более человечной, отойдя от каких-то мифов, стереотипов, которые пугают наше общество, пугают людей, которые представляют тему детей-сирот, ну, не такой, какая она есть на самом деле. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот пока мы ждем у нас на выход Анну Гайкалову, наверное, хотелось вас спросить, все-таки, вот на ваш взгляд, какие вы могли бы выделить основные мифы и стереотипы касательно детей-сирот-инвалидов, бытующие вот в умах нашего общества? Потому что очень интересно, я вот хочу провести такой отрывок из книги Влады Сергеевой «Когда я родился, тебя не было, мама». Очень интересная книга, советую ее почитать, потому что она как раз приоткрывает эту тему вообще сиротства, делает ее очень такой трогательный, человечный. И вот такой интересный отрывок. Она пишет: «Наверное, через это проходят все, одолевают мысли о наследственности, неизлечимых болезнях и дурном характере, которые достаются от родителей алкоголиков. А кто еще оставляет детей? О том, что еще неизвестно, кто потом из него вырастет и как будут к тебе относиться. Это естественно. Каждая мать мечтает о том, чтобы ее ребенок был самым умным, добрым, что всю жизнь у него сложилось хорошо. А тут неизвестно кто, неизвестно от кого». Вот как бы ее начало, да, размышления, вхождение в эту тему. Вот что вы можете сказать о тех предубеждениях, которые есть в обществе, именно о детях-сиротах, которые имеют какой-либо физический недостаток?
Ой, очень много всяких мифов, наверное, то, что, ну, они, да, гены, что там что-то передается с генами. Но я думаю, что ребенок-инвалид может родиться вообще у любого человека. Есть такие заболевания генетические, которые никак не связаны с тем, что родители принимают алкоголь или наркотики. Я думаю, что, ну, не все дети инвалиды от наркоманов. это первое.
Да, то есть это очень первый важный такой, да, тоже миф, что если, например, у ребенка какое-то отклонение, значит, его родитель был социально какой-то больной, да, болен каким-то таким заболеванием, ну, как обычно, да, алкоголь действительно и наркомания. То есть это действительно миф. То есть ребенок-инвалид может родиться абсолютно в этом отношении здоровых людей.
Да, так же, как дети с синдромом Дауна, ну, рождаются в основном по статистике вообще у интеллигентных семей. И ни о каких там злоупотреблениях не идет и речи. Другой миф в усыновлении, наверное, существует, что я никогда не смогу полюбить чужого ребенка. И, ну, я обычно на это отвечаю, что, например, мой муж был мне энное количество лет назад тоже абсолютно чужим человеком. Я его не рожала. Но, тем не менее, на сегодняшний день он самый близкий человек на этой земле для меня. Поэтому... Ну, этот миф тоже больше, наверное, в голове, чем реальность.
Ну, наверное, может быть, есть еще такое представление, особенно, конечно, связано это с женщинами, с их особенностями психологическими, потому что некоторыми из них ребенок воспринимается даже ближе, чем муж. Поэтому вот это вот ощущение материнства, вхождение в эту тему, сопереживание ее, женщине хочется чего-то, ну, особенного. Поэтому есть некий страх, а вдруг действительно я не смогу его принять вот так, как я смогла бы принять своего. Особенно если речь идет о тех людях, у которых уже есть свои дети. Потому что всегда внутри сидит вот этот такой тревожный звоночек, а что будет, если все-таки не будет мое сердце открываться для него так же широко, как для своих родных. Вот что с этим делать, да, один из мифов. А если тем более речь идет о ребенке-инвалиде, вдруг я не смогу это понести. Вот что можно в таком случае сказать, на что можно сориентировать человека?
Ну, я думаю, что Господь не призывает всех нас, во-первых, усыновлять, то есть это все-таки призвание. Во-вторых, Он не призывает всех усыновлять детей-инвалидов. И даже когда мы с мужем обсуждали эту тему, мы, ну, мы знаем, что есть некоторые вещи, которые, ну, мы, наверное, не сможем. Ну, вот я знаю, что некоторые семьи берут детей с синдромом Дауна, и для них это вообще не является чем-то особенным.
Каким-то
чем-то...
подвигом.
Да, да, да. А я, например, ну, не могу. Я не знаю. Но Господь не призывает меня к этому. Ну, сегодня не призывает. Может, в будущем, конечно, Он... откроет что-то, но на сегодняшний день я вот не могу сказать, что это мое призвание.
Для меня, например, это тоже подвиг. Да. То есть, когда, я знаю, действительно воспитывают, именно берут на воспитание в семью детей с интеллектуальными отклонениями, это особая тема.
Да. То есть, да, когда мы с мужем обсуждали эту тему, мы, как бы, мы говорили, что мы готовы взять ребенка, и, ну, наша мечта, чтобы этот ребенок когда-то жил самостоятельной жизнью. То есть, вот для нас это... Ну, очень важно, и, конечно, мы пока сегодня не знаем, может быть, что-то произойдет, что даже наши биологические дети будут жить до конца жизни вместе с нами, и нам надо будет о них заботиться. Ну, как бы мы же не знаем, что Господь уготовил. Но когда мы брали нашего сына, мы как-то понимали, что он, в принципе, способен жить самостоятельной жизнью в будущем.
Вот мне кажется, что в этом тоже, ну, есть некое развенчание тоже стереотипа, потому что есть такое представление, что если ты берешь ребенка-инвалида в семью, то значит до конца своей жизни ты ведешь его. То есть он действительно не будет способен впоследствии отделиться от тебя, жить самостоятельно, создавать свою семью. То есть это кажется просто, ну, априори невозможно. Вот. И здесь вот на что следует обратить внимание?
Ну, это вообще культура, мне кажется, ну, ужасная, когда я слышу, ну, это реальный, как бы, такое случается, что там родился ребенок без ручки или пальчиков не хватает, и вот его оставили в детском доме, ну, в доме ребенка, родители адекватные вообще, не то, что там родители, которые, ну, алкоголики или наркоманы. Потому что они думают, ну, я не смогу там этому ребенку что-то дать. И, конечно, у нас общество немножко, ну, как ограниченное, и мы не знаем, как детей с синдромом Дауна, детей-инвалидов адаптировать. Но очень важно отношение родителей, отношение семьи, родственников. У нашего мальчика нету конечностей, и, наверное, когда на него смотрели в доме ребенка, наверное, думали, что он будет всю жизнь жить в доме ребенка, потом он пойдет в дом престарелых, это будущее детей, инвалидов. Но когда мы его видели, для нас это вообще не было проблемы, потому что мы знаем, что люди ну, бесконечности прекрасно живут, служат Богу и имеют семьи. То я, ну, очень много зависит от отношения, наверное, людей. И, конечно, мы не можем общество поменять за один день, но мы как церковь, как верующие, можем потихонечку человек за человеком это делать.
Да, и у нас сейчас на связи как раз Анна Гайкалова. Надеюсь, она с нами на связи. Анна, здравствуйте.
Да, добрый день, Татьяна, я здесь.
Да, очень приятно вас слышать. Я хочу представить Анну Гайкалову. Она трехкратный усыновитель, ведущая школы по сопровождению приемной семьи в Москве Центра «Проумама» и специалист по оказанию психологической помощи детям-инвалидам и их родителям, а также писательница. И с Анной, когда мы участвуем в эфирах, это всегда для нас такой подарок. Анна, вот сейчас мы начали говорить о теме детей-инвалидов и о том, что очень непросто бывает обществу понять эту тему изнутри для того, чтобы определиться и, в свою очередь, ответить на вопросы, чем я могу помочь, могу ли я, допустим, стать приемным родителем такого ребенка, усыновителем и так далее. И вот как раз здесь немножко уже Эльмира Кнутсон, гость нашей сегодняшней передачи, которая является сама мамой, усыновителем ребенка-инвалида. Немножко мы прошлись по некоторым мифам, которые бытуют в нашем социуме. Ну вот давайте мы поговорим, наверное, о том, с какими же все-таки проблемами могут столкнуться родители и дети-инвалиды в контексте социализации, адаптации их в семье и обществе.
Ну, это, конечно, очень широкий вопрос, Татьяна.
Да, поэтому проблема... мы обозначим просто несколько самых важных пунктов.
Вы хорошо меня слышите?
Да, мы вас
слышим. Алло,
алло. Да, хорошо, хорошо.
Хорошо слышите, да. Это очень широкий вопрос, потому что проблемы ведь, они могут быть совершенно разнообразными. И тут надо, как мне кажется, вот заранее посмотреть вот на что. То есть, допустим, люди подразделяются все-таки по множественным принципам, и один из них, усыновители, это то, какого ребенка они хотели бы взять. И какого ребенка они взять могут. Вот одни могут взять инвалида, для других это пока закрытая тема. Кто-то, допустим, спокойно посмотрит, если ребенок будет иметь какие-то новомодные тенденции в развитии физиологическом. Mm-hmm. Для кого-то, mm-hmm. вот как, например, для меня, это совершенно недопустимо. То есть наши вот параметры внутренние, по которым мы уже себя определяем. Если мы относимся к тем людям, которые готовы взять ребенка-инвалида, то тогда нам надо прежде всего понять, что да, здесь, если у нас он совсем кроха, тогда все ложится на нас с самого начала. Как мы будем его воспитывать, как мы будем формировать его психику, как мы будем учить его проявлять себя во внешнем мире и реагировать на этот внешний мир. Uh-huh. Если он постарше uh-huh. подросток, вот как я сейчас сталкивалась с такой ситуацией, здесь значительно сложнее, и здесь нужно с ребенком предварительно говорить, как мне кажется, до совершения какого-то, до заключения нашего союза. Вот, Эльмира, сколько, скажите, пожалуйста, вашему ребенку лет?
10.
Скажите, не слышали вы о такой книге Ури Орлов «Беги, мальчик, беги»?
Нет, к сожалению.
Вот запишите, угу. пожалуйста. Запишите, пожалуйста, Ури Орлев. Ури Орлев. Угу. «Беги, мальчик, беги». Это повесть. Она переведена с иврита. Издана в Москве в 2012 году. Тут немножечко специфическая тема, но для 10-летнего ребенка, если с ним уже вот в контакте читать эту книгу и проходить, скажем, вот эти вот сложные университеты того, что вообще в жизни может случаться с людьми, очень хорошо. Если коротко, то это военные времена, Польша, оккупация, и ребенок, который скитается никому не нужный, в конце концов лишается руки, и как он все-таки выживает. И вот как он себя ведет, еще с какой жестокостью со стороны людей он сталкивается, и с благородством в то же самое время. Значит, это одна из книг, которую я могу посоветовать. Вторая книга, которую я советую всем усыновителям, без исключения, и вообще всем родителям. Это книга, которую выпустил «Розовый жираф» недавно. Автор звучит Р.Дж. Паласио. К сожалению, вот как правильно имя, я нигде не нашла. Р.Дж. Паласио. Книга называется «Чудо». О ребенке с изуродованным лицом, генетически изуродованным лицом, до такой степени страшным, что даже взрослые столбенели, видя его, как этот ребенок выживает в социуме. Когда начинаешь читать эти книги детям вслух, у меня общение с разными детьми, просто видно, насколько вот информативный поток велик и насколько ребенок понимает, что хотели сказать эти прекрасные авторы, а они очень много туда заложили. Значит, самое главное – не жалеть. Я имею право на это, потому что говорить, потому что у меня внучка инвалид от старшей дочери. Вот, у нас не слишком, по сравнению с тем, что бывает, серьезное увечье, но мы боролись. И я сейчас не буду на этом останавливаться. Тем не менее, для девочки все-таки оно заметно, и работать приходится много. Значит, ни в коем случае не жалеть. Расширять сознание ребенка, показывать ему возможности, которые вообще существуют в этой природе. Вот в Москве, к сожалению, я не знаю, как в других городах, вот у нас просто буквально в середине нашего города, на Тверской, есть изумительный музей, он называется «Преодоление». Он на базе истории Островского. О людях, инвалидах, которые достигли чего-то в жизни, и как они это достигали, и какие лишения, с какими лишениями они сталкивались, и как весело и счастливо они шли, преодолевая эти лишения, понимая при этом, что у Господа Бога в ассортименте, уж простите меня за такую вот, но это моя расхожая фраза, всегда есть возможность показать нам, что бывает еще хуже. И вот как-то научить и самим себя радоваться, несмотря ни на что, и детей своих принимать себя и радоваться таким, каким они есть. А вот как с другими людьми себя вести в социуме уже. Значит, вот как раз в книге «Чудо» будет изумительно показано, там стереотипы всех поведенческих вариантов, основных, с которыми встречаются дети, со стороны детей и со стороны взрослых тоже. Вот автору просто великолепно удалось расписать. Поэтому эту книгу не то, что там качать в электронном виде, ее надо покупать. Мне почему-то ее в Москву везли из Твери. Я ее заказала, и я ее ношу вот на груди и всем показываю. И на семинарах на моих. И мне уже говорят мои слушатели, что дети просто не отрываясь. Причем и вот в 8 лет, и в 10, и в 14, не отрываясь, затаив дыхание, слушают эту книгу. Великолепно написано. И отвечает на все наши вопросы.
Значит, хорошо, да.
Не бояться нам, не жалеть ни их, ни себя.
Я вот хочу вернуться к началу разговора, потому что прозвучала как раз фраза о том, что в первую очередь ориентироваться на свои внутренние параметры, на свои внутренние возможности, к тому вообще могу я быть, ну, скажем так, родителем ребенка-инвалида или не могу. А вот как это понять по поводу вот внутренних параметров?
Да, я поняла, я поняла. Хватит ли у меня сил отражать удары? Потому что, вы знаете, вот когда у меня появились мои дети, это было давно, и тогда еще не... Вот сейчас уже счастливое время, сейчас это становится нормальным. А тогда это было что-то дикое. И на меня показывали пальцем у виска. Вот я выходила со своим выводком на улицу, и я видела, как поворачивались люди мне в спину и между собой, и это было очень тяжело. Я понимала, что это будет, когда я шла на этот шаг. Я была к этому готова. То есть будут говорить, ты что, рехнулся, да ты с ума сошел, да зачем тебе это было нужно, да отдай ты его обратно. Я с этим сталкивалась, и это действительно все. И надо понимать, что по мере того, как ребенок адаптируется, как мы прорастаем друг в друга, некоторое время силы будут падать. Значит, количество того внутреннего ресурса, который нам необходим для того, чтобы отражать внешние удары, будет падать тоже. Мы же знаем с вами, какую сумку мы донесем из магазина. Мы знаем, какое расстояние примерно мы можем пройти, чтобы не упасть. И вот моральная нагрузка, она тоже должна быть нами осознана. Обязательно должна быть осознана. Путем какого-то вот внутреннего анализа самого себя.
Да, только с сумкой все гораздо проще. На самом деле, да.
Безусловно. Ну, хорошо. Тогда давайте посмотрим так. Вот, допустим, что-то безобразно в нашем гардеробе. Самый примитивный пример. Примитивный. Это маленькая, невероятно масштабированная проекция. Вот нас облили грязью, у нас разорвалась одежда так, что видно что-нибудь, что вообще не следует, чтобы было видеть. И еще нас стукнули, у нас синяк, и этот синяк виден. Все это, вот вся этот поток нелепости произошел случайно, но мы не можем не прийти в то место, куда мы собрались и уже идем. Удастся ли нам сохранить человеческое достоинство, или мы на всех будем срывать зло, рыдать, плакать, упрекать мироздание и сорвем встречу? А кто-то будет стоять, и мы сообщить не можем. Ну, вот такую вот какую-то такую придуманную ситуацию. Вот она. Вот она, микромодель. Значит, либо моя ответственность заставит меня, невзирая ни на что, все-таки дойти до цели, либо я поверну и уйду. То есть ставить самого себя в ситуации разных испытаний мысленно. Представлять себе. На самом деле, как я думаю, и вот я как мать, я думаю, что каждый человек про себя это знает. Я это смогу. Или я это не смогу.
Да, но действительно все это постигается уже с помощью определенной практики. Когда мы сталкиваемся в жизни с какими-то обстоятельствами, мы их проходим, и мы для себя отмечаем, что да, мы это можем, у нас это получилось. А если мы сталкиваемся с этой ситуацией чисто, ну, гипотетически, то есть мы себе представляем, вот действительно, могу ли я это понести? Действительно, да, на что-то можно опереться и представить себе вот эту ситуацию, когда ты стоишь весь обрызганный, весь разорванный, и можешь ты до этого дойти или нет. И все-таки совершенно другие ощущения, когда ты уже входишь в эту воду и понимаешь, что вроде бы выхода нету. И когда только начинаешь представлять себе эту картину, думаешь, а вдруг все-таки я не дойду, и окажется это выше моих сил. Может быть, здесь как раз следует подключать уже не человеческий, а именно духовный ресурс. То есть просто молиться за это и спрашивать у Господа, просто помоги мне сориентироваться, помоги мне понять себя, помоги мне понять свое предназначение, дай мне какой-то ответ, чтобы я могла, опираясь на это, уже, наконец, вступить в эти большие воды.
Конечно, безусловно. И меньшей нагрузки без Божьей помощи мы не выносим. Если мы начинаем думать, что мы все можем сами, нас очень быстро прикладывает. Вот моя жизнь меня научила этому. Поэтому, конечно, когда я обо всем этом говорю, я просто для меня само собой разумеется, что это постоянное обращение, постоянные молитвы, это вот просто надо держаться. Как мамонтенку было страшно, и он уцепился за мамин хвостик. Вот так вот, вот за Господа уцепиться и идти. С верой вперед, с поддержкой прихода, если люди выцерковлены. Это очень большая опора. Это очень помогает. Я просто знаю, у меня вот в окружении люди есть, которые именно прихожане, просто верующие, не выцерковленные люди. Вот, сложнее, им сложнее. Хотя все равно, когда мы рождаем ребенка, это ребенок у нас перед Богом, а когда мы усыновляем ребенка, это перед Богом и людьми. Ответственность возрастает в разы.
Анна, вот если все-таки вернуться в семью, да, вот, да, может быть, сказать хотя бы несколько моментов, там, два или три, может быть, особо сильных, таких психологических особенностей вот в коммуникации, в восстановлении доверительных отношений между человеком, который взял ребенка, но пока он для ребенка не является еще родным. Вот это пока просто человек, который, да, взял его в семью, это человек, который, ну, скажем так, взял на себя эту ответственность, но ребенок еще все-таки не знает, вот как с этим человеком взаимодействовать, можно ли ему доверять, будет ли этот человек действительно его родным. Вот если тяжело это пройти детям с, скажем так, с нормальными, скажем, физическими данными, то, конечно, если все-таки у ребенка есть какие-то физические отклонения, то есть помимо той нагрузки, с которой он сталкивается, внутренней нагрузки, понимания того, что вот он, ребенок-сирота, но сейчас, да, его взяли, и он сейчас выстраивает эти новые отношения, здесь плюс еще примешивается, конечно, фактор того, что он еще и инвалид. Вот, может быть, 2-3 каких-то 2-3 совета, может быть, можно дать родителям?
Ну, я могу только поделиться своими наблюдениями. Значит, маленький ребенок, он не знает, что он инвалид. И в 5, и в 6, и в 7 лет, и даже в 8 он этого не осознает. Ему, может быть, что-то неудобно. Может быть, кто-то ему что-то, на что-то покажет, там, у тебя вот это не так. Он воспринимает это не болезненно, не так, как подросток. Вот подросток, когда начинается переосмысление и, так сказать, опознавание, рекогносцировка себя самого в этом социуме, вот это вот колоссально по напряжении, по напряженности момент для здорового ребенка, для ребенка с каким-то там, с какой-то особенностью. Вот. А маленький ребенок, ему все равно. Ему надо, чтобы его любили. И это только внутри взрослого человека. Это взрослый смотрит, вот он видит вместо ручки обрубок, и у него все внутри оборвалось. И у него холодеет живот. Понимаете? А он должен мочь. И это и погладить, и поцеловать, и пощекотать. И показать какие-то фильмы, и почитать какие-то книги, и свести на какие-то выставки, и рассказать, что такое Паралимпиада. И поразиться мужеству этих людей, и рассказать о гордости, которую испытывают его родные, и постоянно в этом духе воспитывать человека. Постоянно.
Хорошо, а как быть, например, вот, допустим, ребенок, да, вот он маленький, он не понимает, что он инвалид, но тем не менее, вот он общается с другими детьми, допустим, он уходит в какой-то. Кстати, вот, например, хотела у Эльмиры спросить: вот ребенок инвалид, он ходит, допустим, в обыкновенный детский сад или есть какие-то специализированные детские сады?
У нас вообще такого ребенка засунут в специализированный детский сад, типа чтобы его защитить. Но я могу сказать, что это не то, что это защита, это просто мы ограждаем общество от детей, которые не похожи на других детей. И,
То есть это больше делается не для ребенка, а в принципе для общества, для общества, потому что так удобнее.
Да, так удобнее. Mm-hmm. Учитель не знает, как заниматься с таким ребенком, не знает, как объяснить другим детям, что mm-hmm. вот есть другие, боится жестокости. Mm-hmm. Не только учитель, даже mm-hmm. родители. Но наш ребенок ходит в обычную, ну, не в обычную, в частную школу, uh-huh. да, uh-huh. с обычными детьми.
Uh-huh. Хорошо.
Ну, вот если... это вот замечательно, что вы uh-huh. такое приняли решение, и у нас наш ребенок тоже ходил в обычный детский сад. Uh-huh. А вот вы знаете, а потом мы отдавали нашу девочку в бассейн Олимпийского резерва для инвалидов. Но там мы ее оттуда забрали, потому что там там была ставка на рекорд, а uh-huh. не на ровное тельце, скажем. То есть она вот больной рукой не плыла, она плыла здоровой рукой. И, соответственно, у нее деформация увеличилась. Uh-huh. Мы ее забрали, к хорошему тренеру отдали, к платному, да, ну, к хорошему тренеру, который будет следить за тем, чтобы тельце формировалось uh-huh. по возможности uh-huh. ровно. И вы очень правильно uh-huh. сделали, очень правильный выбор. Конечно, нашей стране еще нужно долго себя лечить и подниматься, и взрослые люди в самом деле боятся. И, в общем-то, это ненаказуемо. Но если приходит ребенок свободный от вот этих комплексов, если он говорит, да, у меня вот здесь, вот смотри, видишь, там, грубо говоря, 6 пальцев на ноге, никто не будет над ним смеяться. Если мы вырастим нравственно здорового человека, не будет над ним никто смеяться и не будет никто его бояться.
Да, но свобода, она обычно складывается действительно от принятия себя. Да, от уверенности
конечно,
в себе,
конечно.
Которую в первую очередь дает семья. И вот я хотела спросить, вот раз уж мы начали говорить о том, что действительно общество пытается больше оградить себя, нежели ребенка, потому что так удобнее, mm-hmm. комфортнее, да? И mm-hmm. Человек взрослый иногда потерян и не знает, как объяснить самим детям, что, да, вот у ребенка есть определенные особенности, так, что при этом никого не унизить, не задеть, а для того, чтобы действительно просто подчеркнуть достоинство человека. Вот как в таком случае быть родителем? Потому что многие родители тоже потеряны. Они создают свой социум внутри своей семьи. Там они принимают, там они хвалят, да? И вот он выходит на улицу, и, естественно, он сталкивается с тем, что его не хвалят, его не принимают. Он приходит угу. домой в состоянии шока и думает, как же дальше быть? Вот есть семья, это один мир, есть за семьей, это другой мир. Как мне с этим быть? Вот как родителю помочь в этой ситуации?
Ну
ребенку.
Вот тут еще раз я хочу про эту книгу напомнить «Чудо», потому что там блестяще показано, я, к сожалению, не перескажу ее, она достаточно пухленькая книжка, не перескажу ее в подробностях, там вот именно показаны стереотипы поведения и ребенка, и с ребенком. Замечательная совершенно вещь. Mm-hmm. Вот. А что я посоветую родителям? Взять и посмотреть по горизонтали, начиная с самого себя, своих болячек, и включить в эту спираль близких родственников, дальних родственников, друзей, поискать, где у кого какие дефекты. Я вас уверяю, их тьма тьмущая. И об этом не знает никто. То есть об этом не принято говорить. Почему один дядя хромает, почему бабушка вынимает зубы на ночь в стакан, почему там у кого-то, допустим, нет одного пальца на руке, или, да, или, скажем, третья операция на глаза. Невероятный спектр. То есть мы замалчиваем, а надо это взять и вытащить наружу. Вот эту физиологию, из чего мы сделаны. Из чего мы сделаны. И если нам внутри нашей семьи, общаясь с нашими детьми, удастся убедить их в том, что тело – это все-таки, да, вот какая, какую Бог дал, такая одежка, но для духа. И побеждает в этой жизни все-таки дух. А тело ему служит, как дух ему прикажет. Вот тогда у нас все получится. Тогда у нас все получится. Если ребенок интеллектуально сохранен, а мы сейчас, вот я в данном случае говорила об этих ситуациях, получится преодолеть любую увечье.
Анна, спасибо огромное. Я очень рада, что вы были с нами. Спасибо
я
вам.
Я очень рада, если я была полезна, и очень прошу всех родителей эти книги, которые я посоветовала, приобрести и читать их своим детям вслух. Я сначала их прочла сама. Несмотря на то, что я бабушка, несмотря на то, что я такая большая тетя взрослая, я прочла их сначала сама и только потом понесла детям.
Спасибо большое. Анна, хорошего дня. Хорошего дня, взаимно. И спасибо
всего
за то, что вы были с нами.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Счастливо. Ну, я прямо коротко хочу повторить вот то, что сейчас говорила Алла Гайкалова, Анна Гайкалова. Сказать, во-первых, то, что в первую очередь обратите внимание на свои внутренние параметры, свои мотивации, свои ощущения. Вот мне очень понравился пример, конечно, который Анна привела, то есть действительно представить себе, что ты стоишь весь оборванный и обрызганный, и как-то сможешь пройти определенный период своего пути, тебе необходимо прийти в какое-то место и преодолеть это смущение, страх, какие-то комплексы. То есть здесь мы понимаем, что мы работаем все время на преодоление страха собственного, общественного, различных стереотипов, страха того ребенка, который будет рядом с нами, это действительно должна быть очень большая сила. И хорошо, что мы сказали, что человеческий ресурс не такой уж великий, да, и пополняется он все время от Господа, если человек открыт для веры. Это очень важный момент, потому что действительно понять, что ты можешь войти в эту ситуацию, можешь ее понести, вот без высшего провидения очень тяжело. Очень тяжело, чтобы потом не было трагедий и для того человека, который не смог это понести, и для того ребенка, которого взяли, а потом его вернули, чтобы этих ситуаций не было. Надо, конечно, посмотреть весь возможный спектр ресурсов, которые помогут нам определиться в этой теме, можем мы в ней двигаться дальше или нет. Это первое. Второе, вот Анна посоветовала не жалеть. Не жалеть себя, не жалеть ребенка. Наверное, потому что жалость, она все-таки имеет очень ограниченное такое свойство, и она рано или поздно заканчивается. Потому что есть какой-то порог, который мы переступаем эмоциональный, есть такое понятие привычки, потому что когда мы примыкаем уже к чему-то, и нам, в конце концов, и не так уж становится и жалко. И мы понимаем, что это короткий ресурс, которым мы можем пользоваться, но его не хватает для того, чтобы действительно войти в это великое путешествие. Здесь нужна любовь, да?
Да, я просто согласна тоже по поводу жалости. Ну, наверное, тем людям, которые не очень хорошо знают нашу семью, мое поведение, поведение моего мужа может даже показаться жестоким по отношению к нашему сыну, но, ну, например, были такие моменты, он у нас ходит на протезах, и он падал. Сначала он вообще не хотел ходить на протезах, потому что ему было удобнее бегать на колтышках, которые у него есть. И были ужасные истерики просто по поводу того, чтобы одеть протезы, потому что страх, он был близко к земле, а тут он одевает, и он на метр становится выше, конечно, ну, страшно было. И даже чтобы сделать один шаг на протезах, это такой крик, стоял и истерика, что я думаю, все соседи думали, что мы, наверное, просто
что-то там происходит,
терзаем
ребенка,
нашего
да?
ребенка, да. И в принципе все это через истерики проходило. Но я понимала, всегда понимаю и до сих пор понимаю, что если я буду жалеть его и, ну, не, если бы я его не заставляла ходить на ногах, на протезах, то сегодня он бы не бегал и не скакал, как лошадка. И физкультура не был бы его любимым предметом в школе. И потом, ну, ему очень тяжело дается чтение, например. И у нас тоже чтение через истерику, он не любит. Это же... И, конечно, мне по-человечески очень жалко там, заставлять ребенка читать. Как... Но как бы я, ну, я понимаю, что я, конечно, могу жалеть. Или когда там, он падает, постоянно бы его поднимала и не научила бы его самого подниматься на протезах. Но я хочу, чтобы мой ребенок жил счастливой, полноценной, нормальной жизнью. Я не собираюсь ходить по пятам за ним и поднимать его, когда он падает, или читать за него. То есть, когда ты думаешь о будущем и о мечтах, которые у тебя для ребенка, как-то жалость, она, конечно... Ну, она есть, потому что я же мама, у меня же сердце есть, но она как-то отходит на второй план. А, конечно, людям, которые не понимают этого, им кажется очень жестоко, что мой ребенок упал, а я стою рядом и не поднимаю его.
Конечно,
и
кто-то все, может
все
пройти...
бросаются поднимать его, как же я...
Или осудить просто, ну как же такое может быть, вот куда она смотрит.
Да, то есть люди постоянно кидаются его поднимать, я просто говорю, не... ну, и даже он сам говорит, спасибо, не надо. Или в метро там ему хотят уступить место, а он говорит, нет, спасибо, не надо. Когда он может сядь, но если он устал, конечно, он сядет. Ну да, просто жалость, это как палка о двух концах. Конечно, сочувствие и сострадание нужно, но вот это такая жалость, бесполезна она как-то.
Наверное, жалость в этих отношениях должна быть как некий элемент, который есть, ну, у любого человека, открытого для человечности.
Угу.
Да, но она не должна быть доминирующей, сопровождающей, таким основным лейтмотивом, который как раз будет ребенка ориентировать на то, что он постоянно от кого-то зависит.
Угу. Да.
Для того, чтобы давать свободу, за нее надо бороться.
Угу.
Вот, и свобода, она действительно приобретается, свобода и физическая, и психологическая, через определенные страдания и жертвы, и преодолевание. Получается, что преодолевая свой собственный страх, родитель помогает преодолевать страх ребенку.
Угу.
А были такие ситуации, когда, например, ему нужно было это объяснить? То есть вот ему было, может быть, сначала непонятно, если это было. Например, почему мама не оказывает сейчас помощи, если он хочет этого, и он нуждается в этом?
О, мы с этим каждый день сталкиваемся. Он мне постоянно говорит, ну, как бы не постоянно, но бывают такие моменты, и он мне говорит, ты меня не любишь, ты мне не помогаешь, ты мне это не делаешь, ты меня заставляешь это делать, ты меня не любишь. И тогда я объясняю тот же самый пример про протезы, что... Ну, тебе было страшно, тебе было тяжело, мама заставляла, ты плакал, да, а ты счастлив, ты рад, что ты ходишь на ножках, да. То есть, ну, это у нас ежедневный процесс.
Ежедневное преодолевание.
Да, да, да.
И для него,
и напоминание для себя, да, что это все ради блага.
Хорошо, значит, далее, что тоже вот мы здесь говорили с Анной, что можно выделить из этого разговора, то, что ребенок, он, когда маленький, не осознает, что он инвалид, и только потом к нему приходит понимание, что действительно он не такой, как все. Вот у вас с вашим ребенком как проходил этот период адаптации вот, ну, на, скажем, два мира, вот семья и за периметром семьи? То есть мои люди, которые знают мои особенности, учитывают это, принимают, их, и те люди, которые, ну, не готовы к этому, потому что эта тема, может быть, от них далека, они многого не знают. Было у вас такое?
Ну, у нас немножко, наверное, нестандартная ситуация и сложно. У нас мы когда взяли сына, ему было уже 7 лет, и до 7 лет он находился в доме ребенка. И его в доме ребенка и в коррекционном детском садике, куда он ходил последний год, его очень многому научили. То есть он, ну, как бы он молодец был. Но то, что тяжело было, и я думаю, что это не связано, может быть, с детским учреждением, где он именно был, а просто даже с сиротами, что у них, ну, из-за того, что у них там специфическое развитие мозга, у них такое отношение, что им все должны. И отношение такой жертвы, что вот меня бросили.
Да, вот я только хотела сказать, это идет от чувства обиды.
Ну, это, во-первых, от реальности, что действительно у других есть мама с папой, а его бросили.
Ну, некая несправедливость такой.
Несправедливость, да. Они же, мы же рождаемся с чувствами, которые Бог-то нас по своему образу и подобию сотворил, вне зависимости, как бы это маленький, большой. У нас вложил нам Бог вот эти чувства и желания, и мечты. И поэтому есть такое ощущение, что, типа, вообще всем не обязаны. Во-первых. Во-вторых, у нас к инвалидам все равно в стране относятся, что и какие вы бедные, несчастные.
То есть опять же о жалости.
Да, жалость. И я вот, когда мы его взяли, наверное, то, что мне тяжело до сих пор, что у него такое отношение, что ему вот все должны, и что вот он такой бедный. И, ну, я ему даже говорю, ты что, инвалид? Ты почему так себя ведешь? Ты нормальный человек. Если тебе Бог дал такие руки и ноги, значит, этого достаточно для того, чтобы ты жил полноценной жизнью. То есть я думаю, что, конечно...
Как это в него проникает?
Это проникает, это как, потому что мы, это наше отношение, и другого отношения в нашей семье нету. И все равно истина, она побеждает. И год за годом, месяц за месяцем Господь изменит его сердце. И даже сейчас у него уже другое отношение. То есть, вот, например, в метро же ему уступают место, а он, типа, ну,
что? Да, спасибо.
Да, спасибо,
да,
я надо. Постою. Ну, то есть, я вижу, как это меняется. Или, например, он там мне говорил, я не могу застегнуть куртку. Я говорю, почему? Он говорит, у меня пальчиков нету. Я говорю, ну, если бы Бог считал, что тебе нужны пальчики, чтобы куртку застегивать, он бы тебе их дал. И нормально он научился застегивать куртку. Также без пальчиков. То есть Бог ему не дал пальчики, но он научился. И я думаю, что это... То Бог вложил в нас очень много. И мы думаем, что для того, чтобы нам жить вот этой полноценной жизнью, нам нужно все вот это, то, что на самом деле нет. Если Бог не дал тебе этого, значит, достаточно.
То есть вы основной акцент в адаптации делаете на веру.
Мы
все-таки во взаимоотношениях с ребенком, да, потому что вот когда вы ему говорите, например, да, у тебя нету этих пальцев, да, вот, вот ты такой родился, вот, но тем не менее ты можешь это делать. Вот здесь очень важный момент принятия самого себя,
да,
чтобы переступить через жалость, прекратить себя жалеть и не входить в роль жертвы, принять себя такой, какой ты есть. И, может быть, в какой-то степени смириться вот, ну, с той кажущейся несправедливостью, в которой ты очутился. Потому что, как вот мы говорили, да, о несправедливости. Действительно, ведь это чувство сидит внутри каждого ребенка, который оказался в детском учреждении, а тем более, если есть еще какой-то физический недостаток. Ну, почему так со мной? Почему у других вот один сценарий, у меня другой? Почему я должен это нести? И отсюда, конечно, идет проекция на то, что, ну, хотя бы что-то мне должны компенсировать тогда, раз вот я оказался в таком положении.
Ну, я думаю, что ребенок пока так это все глубоко не продумал, и мы, конечно, с...
Но это идет, наверное, все-таки из бессознательного.
Да. Но мы... как бы решаем проблемы по мере их возникновения. Пока у нас таких глубоких еще проблем нет, но я уверена, что они будут скоро, потому что ему 10, там подростковый возраст, а в подростковом возрасте и здоровые, красивые, симпатичные дети с руками, с ногами начинают придумывать себе, что они некрасивые, что они какие-то не такие. Поэтому, ну, я не думаю, что это все зависит от сердца и...
Были такие ситуации, когда его кто-то обзывал?
Конечно.
Вот как в таком случае он на это реагировал? Допустим, скажем, ну вот его первые реакции, когда он с этим столкнулся. Как он делился?
Ну, сначала у него реакция была, он убегает. Сначала он убегал. А у нас средний сын, его первые слова были вообще, когда он заговорил только там в 2 годика, его первые слова были «Бог так придумал». Потому что на площадку вот они выходят играть, и там, конечно же, дети все в шоке, кричат, а, чудище. И потом говорят, а почему? Сначала у детей шок. Потом они, конечно, интересуются, начинают за ним гоняться и говорят, а почему ты такой? А он просто, ну, там, замирает, не знает, что сказать. И маленький тут подходит и говорит, Бог так придумал. Вот, и это его ответ, что даже сейчас, когда я его спрашиваю, а что там с тобой случилось, там, ты что, попал в аварию? Он говорит, нет, меня Бог таким сотворил. Ну, то есть,
На самом деле, очень такой простой, в то же время глубокий ответ, который действительно исходит от ребенка. Действительно, Бог так придумал.
Да.
Вот он так захотел. Угу. И мне кажется, что дети гораздо больше открыты к восприятию этого ответа, нежели угу. взрослые. Потому что у взрослых угу. тут же включится, конечно, много вопросов да, и логика. Да, да. А детей иногда все да, устраивает. Да, да. И... Придумал он и придумал так, ну хорошо.
Ну вот, они на площадке, то есть дети, я просто так наблюдаю, что сначала от состояния ужаса, потом переходит это в интерес, а потом они играют.
Ну вот он сам как реагировал на это? Он переживал вот, вообще то, что...
А мне, я не знаю, конечно, как другие дети. Вот у него, вот на самом деле, Бог благословил его тем, что он обиды очень быстро забывает. И у него такое сердце мягкое, что даже вот тот мальчик, который бы, наверное, обзывал его, через некоторое время, они когда расстаются, они там самые лучшие друзья. Вот я не знаю, как он так умеет, но вот так вот у него. То есть он обиды быстро прощает. Поэтому я думаю, что из-за того, что вот такая ситуация у него, Бог так задумал его, что он не думает и не обижается. А может быть, это пока с возрастом, когда постарше будет по-другому, но пока вот так.
То есть обиды не проникают
Нет,
у него?
Нет, пока. Может быть, даже если и проникает, ненадолго,
сильно.
Ненадолго.
Угу, угу. Хорошо, вот сейчас хочу опять зачитать небольшой фрагмент из книги Влады Сергеевой. Она пишет про своего ребенка. «На следующий день Алешка не отпускал мою руку ни на секунду. К нему в нагрузку мне дали на прогулку еще несколько ребят. Все они тоже норовили подержаться за меня и наперебой называли мамой. Когда Алешке что-то попало в глаз, и я осторожно удалила соринку кончиком носового платка, все как один стали тереть глаза и просить посмотреть, что там такое». Потом я поправила Алёшке шапку, и они тут же съехали на бок у всех остальных. Потом я попыталась посадить его к себе на колени, и малыши, до этого играющие в беседке, кто чем, моментально столпились около меня и, отталкивая друг друга, стали устраиваться рядом. Кто-то прижался, кого-то пришлось обнять. Они заглядывали мне в глаза и, казалось, умоляли приласкать их. Достала все сладости, принесенные сыну, принеслась угощать, стараясь что-то сказать каждому, погладить, прижать. Алёшка заревел. «Моя мама!» — кричал он, отталкивая ребят. «Моя!» — кричал в ответ каждый. Когда в кабинет главврача привели малышей, я почему-то сразу выделила Алешку. В тот день, определившись судьбой, я ничего не смогла объяснить, кроме одного. Это он. Мои друзья, провожавшие меня в дом ребенка, сказали у его дверей: «Ты просто посмотри на них, почувствуй, что подскажет сердце. Оно знает, что тебе надо». Я так и сделала, посмотрела на них и выбрала Алёшку. И никогда, честное слово, никогда об этом не пожалела. Это мой ребенок, самый родной для меня человек, самый любимый и самый дорогой. Вот она описывает вот эти моменты, которые, на мой взгляд, действительно очень сложно пережить, пропустить через себя. Вот приходит человек в детское учреждение, в детский дом или еще куда-либо, огромное количество детей, которые хотят, чтобы на них обратили внимание. Они хотят быть для кого-то родными, хотят в семью. И ты понимаешь, что сталкиваешься с проблемой жестокого выбора. Тебе нужно кого-то выбрать. Ты не можешь взять всех. Вот надо кого-то взять. И здесь может быть и чувство вины, и какой-то даже не то что досады, а просто такого ощущения, но тоже может быть некой несправедливости. Многих это пугает, и поэтому они не решаются на этот выбор. Вот как я могу взять кого-то и не взять того, кто находится рядом? Почему именно этот, а не тот? И вот она объясняет вот то, что у нее действительно в сердце вот такой отклик пошел, что да, это он, и было некое откровение, потому что я считаю, что если это не приходит логическим образом, хотя Бог и через мысли действует, конечно, тоже, но если приходит просто какое-то интуитивное такое вот накрытие, что да, это вот мой ребенок, ну, ты действуешь, идешь за своей интуицией. У вас как было вот в этом случае? У нас очень много детей-инвалидов. Очень много, которым нужна помощь, поддержка. Почему именно этот ребенок? Почему именно он?
Мы с мужем всегда хотели взять ребенка, усыновить, потому что мы как-то ездили по детским домам. Ну, мы знали об этой проблеме. Когда мы поженились, вопрос не стоял, то, что будем ли мы усыновлять, не будем. Но я всегда молилась, что, ну, вот Господь, вот такие вот качества я бы хотела в своем будущем муже. И, конечно, последнее качество, если бы он хотел усыновить ребенка, ой, это было просто предел моей мечты, но не обязательно. Ну, поэтому, когда мы поженились, мы молились, думали об этом. Ну, у нас появился свой ребенок. Ну, как-то мы активно не искали, но мы все равно участвовали в служении в детских домах, помогали с детьми-инвалидами, которые живут в семьях. В Екатеринбурге мы тогда жили, ездили, поздравляли их на дом на Новый год. И однажды наш друг, который ездил в детский дом, приехал и рассказал нам про мальчика, что вот директор детского дома вот, показала такого мальчика, что замечательный ребенок, что интеллект сохранный, единственное, что у него нету конечностей. И, к сожалению, этого ребенка придется отправить в интернат для умственно отсталых детей, потому что у нас в России как не очень разделяют умственные и физические отставания, и часто детей с сохранным интеллектом помещают в интернат для умственно отсталых детей. И вот директор говорил об этом мальчике, и наш друг попросил нас найти семью. Ну, мы думали про американцев, конечно же, потому что в Америке, из Америки очень часто приезжают с детьми-инвалидами, в Америке немножко другая культура, но у них отношение к инвалидам другое. И мы начали рассказывать нашим друзьям-американцам про вот такого замечательного мальчика. И потом у нас была возможность познакомиться с ним. Его привезли на протезирование в больницу недалеко от нашего дома. И мы поехали с мужем, ну, увидели его, и как-то не было какого-то чувства страха или чувства отвращения. Просто, ну, 7 лет, ну, выглядит поменьше. Такое мое было замечание. Молились, и потом Бог отдельно и мне, и мужу как-то сказал, что вы всегда хотели усыновить, а тут есть ребенок, которому нужна семья. И поэтому потом для нас молитва уже была не то, что Бог покажи, твоя ли это воля, чтобы это был наш ребенок, ну, это для нас, это было больше, что Бог покажи, если это не твоя воля. Но Бог все равно показал, что нет, он для вас. Поэтому в нашем случае не было, что мы его увидели, и мы подумали, все, это наше. Нет. И у мужа точно так же не было, потому что мы приняли решение, мы его вообще еще не знали. Мой муж видел его 2 раза. То есть первый раз мы его увидели в больнице, так, потом мы приехали в детский дом, в дом ребенка. И мне кажется, когда первый раз мы приехали, муж уже ему сказал, что мы бы хотели, чтобы ты был наш сын, ты бы хотел, чтобы мы были твоей мамой и папой, и он сказал, да. То есть у нас вот так, у нас было больше поверье, наверное.
Но у вас был такой длинный подготовительный период, да, потому что, помню, да, вы говорили еще, да, до, да, до того, как, по-моему, вы еще соединили с мужем, вы работали в детских домах, и была такая мысль, что...
Да, 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 то есть мы всегда хотели...
Что была готовность взять, да, ребенка, но только оставался открытый вопрос, кто именно
кто
это будет.
Кто и когда это будет, mm-hmm, да, то есть вот... То есть в нашем случае не было, что «О, это ребенок, которого я искала всю свою жизнь». Нет, то есть...
Хорошо, у нас сейчас передача уже подходит к завершению, хотя очень хотелось бы еще о многом поговорить, потому что тема действительно непростая и очень интересная. Я думаю, что мы еще к ней вернемся. Вот как думаете, что можно было бы сейчас сказать людям, которые нас слушают и, может быть, думают, стоит ли им брать ребенка с какими-то физическими особенностями или нет, как мы говорили в начале программы, mm-hmm, да, могу ли я войти в эту воду или все-таки это не мое? Вот уже опираясь на тот опыт, который у вас есть в вашей жизни, что вы могли бы сказать этим людям?
Ну, я думаю, что, конечно, стоит. У нас то, что тяжело, вот у нас в России, если у ребенка физический какой-то недуг, а умственно он нормальный, его поставят в такие условия, что за пару лет он просто превратится в овощ. Хотя у него нормально сохранный интеллект. И поэтому, конечно, если есть, не знаю, желание взять ребенка, а у нас вам сразу же скажут, здоровых детей нет, и вы опустите руки и скажете, ну, здоровых детей нет, на больных я не готов. То есть это, ну, я бы посоветовала исследовать эту тему дальше. А что значит здоровых детей нет? Потому что здоровые дети и в семье сейчас не рождаются, мы из роддома выписываемся с огромным диагнозом неврологических заболеваний. Ну, это больной ребенок, это вообще... Многие диагнозы снимаются. И отсутствие конечностей – это такая мелочь. У нас хорошие протезные заводы. дети.
И мы возвращаемся, в принципе, к тем мифам, которые мы вот озвучивали в начале, что первый миф о том, что дети рождаются обязательно от каких-то проблемных родителей, причем проблемы алкоголя или наркомании, что это не так. Второе, то, что, конечно, к тому, как к моменту того, когда вы примете этого ребенка, когда он войдет уже в ваше сердце, когда вы сможете сказать, что вы его полюбите, это может произойти, но это, конечно, труд с обеих сторон, и родителя в большей степени. Да, и третье, то, что он не обязательно будет постоянно зависеть от вас. То есть все зависит от того, насколько вы вкладываетесь в него, потому что есть возможность, что он будет действительно самостоятелен и сможет вам сказать за это спасибо потом. Спасибо, что вы мне дали такую возможность, что если бы не вы, то у меня бы ничего не получилось. Но прежде всего Господь, да, но потом вы, который Бог мне дал. Хорошо, и не забываем, давайте советы вот от Анны Гайкаловой еще раз, да, о том, что мы не жалеем, о том, что мы ребенка готовим к тому, что будет за периметром нашей семьи, что мы не делаем никаких скелетов в шкафу в нашей семье, показывая, что если есть у каждого человека какие-то физические недостатки, ну, это нормально, потому что это плоть, а плоть слаба. Но дух наш, он силен. И будем надеяться на Господа. Друзья, спасибо вам огромное. Еще раз скажу, что у нас принимала участие в передаче Анна Гайкалова Эльмира Кнутсен. Эльмира, очень приятно было с вами пообщаться.
Мне тоже спасибо.
И режиссер Татьяна Ваганова. Бог вам в помощи. Надеюсь, услышимся в следующем понедельник. Счастливо.